Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наши гости, историки, японоведы, Анна Делане. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш уже постоянный гость Александр Куланов. Тема их лекции и беседы «Другой зорге». Клятвенно заверяю вас, я не знаю, о чем они будут рассказывать.
А кто нам будет задавать вопросы?
Нет.
А мы так надеялись на вас.
Я содержание не знаю, я догадываюсь. И вот сейчас вот я скажу, что я предполагаю, а меня потом наши гости разоблачат. Значит, какой зорге нам всегда представляется? Вот чуть-чуть картина начала меняться. Именно, Александр, с тех пор, как вы стали постоянным гостем радиостанции «Говорит Москва». То есть вот зорге, великий разведчик, люди, которые занимаются историей советской разведки, считают, что это был самый результативный советский шпион или разведчик. Но... А вот как жил зорге в Японии, насколько я понимаю, как он вживался в это общество, какие у него были трудности, какие у него были радости. Шел разговор как-то о передаче, которая называлась бы «Женщины» Рихарда зорге.
Мы давно обещали. Как? Он же... Это же не Штирлиц.
Ну, это вы сказали, я этого не говорил. Прошу вас, я абсолютно уверен в том, что вы блестяще эту тему знаете и увлекательно расскажете, а в те моменты, когда вас, ваши экспертные знания будут уносить за облачные дали, я буду задавать уточняющие вопросы.
И не надо забывать, что с нами сегодня еще Анна Делане, которая, в общем-то...
Я имел двоих в виду сразу.
Да, вот потому что по японской женщине зорге-то она у нас главная. Но... Отвечая сразу на ваш вопрос, да, извините, что я вожжи перехватил уже, да, запряг и понесся.
Да я вообще уйти могу.
Нет, уж вот, а вас, Леонид, я попрошу остаться.
Да, все, вот это доступная цитата.
Отвечая на вопрос, каким мы представляем зорге, я должен сразу вернуться, хотя, может быть, это несколько банально, к новостям. Ну вот, вы знаете, во Владивостоке арестована женщина, которая облила красной краской постамент памятника зорге.
Совсем недавно это.
Совсем недавно. Ну, на День Победы практически. С ней там сейчас работают следователи-психиатры, но пока что выяснилось два факта. Во-первых, она не намерена за это извиняться, ну, в общем-то, я бы ее и не просил. А во-вторых, она не знает, кому это был памятник. Ну, есть памятник. То есть вот некий памятник... Там какой-то зорге, но кто такой зорге, она, по ее утверждению, не знает. Ну, облила и облила. Бывает. То есть, все-таки тут вот какая-то неясность у людей с пониманием, с представлением о том, о ком идет речь, она существует. Ну, плюс ко всему, когда эти владивостокские новости начал читать, я посмотрел, что там пишут о нем. И узнал для себя много нового. Почему, собственно, стоит памятник зорге во Владивостоке? Ну, понятно, что там Владивосток, это был позывной Висбаден, там существовал приемный радиоцентр, который принимал радиограммы от радистов зорге. Но я с удивлением, простите, узнал, повторюсь, что там жили два человека, которые работали в зорге, и даже приводятся их фамилии. Я вот честно признаюсь, как на духу, я никогда до этой новости этих фамилий не слышал, хотя много прочитал документов по делу зорге, и так и не понял, что они делали вместе с зорге. Потому что там расплывчато написано «были связными». Каким образом? Может быть, это были радисты из этого приемного радиоцентра, которых, в принципе, русский язык же богат, да?
Да.
Их же можно назвать связными, если они работают в области связи.
Конечно.
Вот, поэтому в открытии в деле зорге даже для меня непочатый край. С одной стороны. С другой стороны, возвращаясь к женщинам зорге, и в том числе к нашей, наверное, сегодня основной героине, к японке по имени Исии Ханако, причем Исии — это фамилия, а Ханако — имя, я прочитал недавно комментарий под собственным видеороликом, в Ютьюбе. Там записано интервью с нашим журналистом, который знал Исей Ханаку лично, передавал ей пенсию нашего Министерства обороны. Впервые написал, собственно, об этом в 95-м году. Появился свежий комментарий, что на самом деле Ханаку — это та баба, которая Зорге сдала. То есть, ну, тоже вот у кого-то много там чего-то в голове накоплено, и он не знает, куда это деть, к сожалению. Поэтому я сильно сомневаюсь, что мы вообще представляем Зорге в ипостаси даже не другой, а обычной, несмотря на то, что и у нас здесь эфиры были, и в других местах мы выступали. И для большинства людей это все равно некая довольно абстрактная фигура, которая, вот как вы сказали, великий разведчик. Чего он великий? Чего он разведывал? Это довольно сложный вопрос. Но правильно, наверное, все-таки будет, говоря о Зорге, понимать не что именно он разведывал, а как он разведывал. И вот мы сегодня перед эфиром с вами упоминали Всеволода Овчинникова, который в свое время написал о Зорге очень точно. Написал, кстати говоря, после встречи с той самой японкой Ханаку.
Да. Да, он был один из первых, да?
Да, кто... он был, собственно, один из первых
один двух
советских людей, которые встретились с ней.
Один из первых советских людей, который с ней вообще встретился. И это, ну, просто необычайная и удача, и вот, да, если мы говорим об удаче, течение обстоятельств и везение по-своему этой женщины, которой удалось сохранить его могилу и его память. Соответственно, им было куда приехать.
В первый же день. Они приехали к ней,
приехали, и сели в машине, поехали на могилу. И, потому что если бы не она, если бы не ее усилия и старания, могил бы просто не было. Она смогла это сохранить.
И вот Овчинников к тому времени уже говорил по-японски.
Да. И... Овчинников — это корреспондент советской «Правда», да? газеты «Правда», центральной газеты, главной газеты страны. И ему надо только сказать спасибо за то, да, что он сначала выучил китайский, потом выучил японский.
Да.
И Япония для него была, судя по тому, что я его читал, и один раз он приходил на нашу радиостанцию, когда она еще совсем по-другому называлась, я с ним беседовал где-то часа два. Это неправильно, он со мной беседовал. Вот. Он на меня произвел потрясающее совершенно впечатление. Это был человек, для которого Япония не была местом работы. Откуда он привозил сертификаты, бытовую электронику. Это была страна, которую он любил.
Да, безусловно. Так вот, возвращаясь к почти потерянной уже было мною мысли, Овчинников очень точно написал по итогам беседы с Ханаку: Зорге был человеком, который работал по принципу, чтобы больше узнать, надо много знать. Вот в этом, собственно, весь секрет великого разведчика. Зорге постоянно учился. Зорге, безусловно, был японоведом, причем японоведом выдающимся, несмотря на то, что очень плохо знал японский язык. По-японски не читал, а говорил весьма своеобразно, но об этом Анна, наверное, сегодня еще расскажет. И вот для него Япония тоже была не полигоном, не театром военных действий, не местом работы, а страной, которую для того, чтобы в ней работать, да, сначала надо было понять. И вот, Ань, к твоей реплике, да, ему тоже повезло. Он попал в Японию впервые в тот момент, когда руководство разведупра смогло совершить настоящий подвиг, который редко вот удавалось совершить в отношении наших разведчиков. Ему разрешили полтора года работать, практически ничего не делая с точки зрения там получения информации от него. Он вживался. Он привыкал к Японии.
А ведь, кстати говоря, то же самое Александр Орлов сказал Киму Филби. Вживайся, делай себе карьеру. Через 7 или 8 лет ты должен быть в английской политической разведке.
Ну, это редкий случай. Редкий случай.
Да, это бы... Да,
у наших разведчиков командировка 2 года. Да, приехал, да, на следующий день. Ну-ка, напиши срочно аналитический отчет о том, что ты узнал за последние 2 часа. И вот когда сейчас, и когда Зорге приехал в Японию уже во второй раз, после короткого отпуска, проведенного в Москве, и, кстати говоря, когда он ехал через Владивосток, привет памятнику Зорге во Владивостоке, вот когда он возвращается туда второй раз, возвращается от своей второй жены, у него появляется дополнительная возможность для какого-то, ну, не изучения Японии, но, может быть, для привыкания к Японии, он знакомится с этой японской девушкой Ханаку, который, в отличие от утверждения нашего замечательного сериала, замечательного в кавычках, недавно опять шел по телевидению, не пела на немецком языке в кабаре, и вообще не пела,
и не знала немецкого,
не работала в кабаре.
Александр, вы сейчас скажете, что она и пиво не пила. Ну, это будет крах надежд. Тогда.
Вот важный момент. Может быть, даже Аня со мной не согласится, потому что она сильно моложе и девушка. А я, когда приехал в Японию учиться, одно из первых моих потрясений заключалось в том, что я долгое время питался там японской едой без пива. Это было в корне неправильно. И потребовалось наставление женщины, объяснение, что японская еда без пива – деньги на ветер.
Ух ты!
Да. И сразу все встало на свои места. Я стал лучше понимать японцев. Зорги пил пиво.
По оглушительности того, что вы нам только что сказали, мы можем уже закончить передачу.
Все свободны.
Я не знаю, нет, я не рискну это предлагать. Но для меня это действительно потрясение. Это все равно как потрясение человека, который всю жизнь выкидывает электрические лампочки, а ему кто-то говорит, так можно открыть, там все починить, и она опять гореть будет. А ты все старые, эти новые лампочки покупаешь.
Нет, я вам скажу больше. С пивом история Зорги связана очень плотно, потому что история вот нашей героини, о которой мы никак не начнем рассказывать, Исии Ханако, потому что начало 20 века — это эпоха еще становления японского пивоварения, а главными гуру в этом деле для них выступали немцы, для японцев. И вот один из этих немцев, плененный во время Первой мировой войны при осаде Циндао по фамилии Кеттель, Хельмут Кеттель, он открыл в центре Токио на Гинзе, это такой престижный фешенебельный квартал, так называемый бар-ресторан через дефис. Там на первом этаже, если я не ошибаюсь, был ресторан, а в цокольном этаже, в подвальном в таком, был бар, в котором подавали немецкое пиво. Подавали, кстати, совершенно потрясающим образом. Я-то застал этот ресторан еще живым, я в нем бывал неоднократно. Подавали японские девушки, одетые в немецкие платья, разливали из длинных таких немецких бутылок, у которых они открывали пробочку, быстрым движением переворачивали бутылку горлышком вниз и, вращая туда-сюда вот так вот в ладонях, все время поднимали бутылку выше и выше, отчего струя таким прерывающимся штопором била туго прям вот в дно этого глиняного бокала высокого. Но это было шоу отдельное.
Александр, мы про Зорги. Я смею напомнить.
И вот сейчас мы вырвем. Сейчас все будет хорошо.
Я уже забываться начал.
Именно в этом баре-ресторане «Рейнгольд» в день своего 40-летия, 4 октября 1935 года, Рихард Зорге, приехавший во вторую часть своей командировки в Японию, и познакомился с японкой по имени Ханако. Фамилия у нее тогда была другая, не Исия, Мияки, но тем не менее.
Анна, насколько Зорге был готов ко встрече с Японией? Вот насколько он был подготовлен, насколько он разбирался в национальных традициях, или он все равно был иноземцем? Вот.
Вы знаете, в плане разбираться, в плане понимания менталитета, я бы сказала, что он был очень хорошим психологом. И он очень хорошо чувствовал людей. Также встреча Рихарда Зорге с Ханако как раз в день его 40-летия, когда они, собственно, с Кеттелем, да, отмечали его 40-летие и попросили подсесть Исии Ханако, потому что она работала хостес да, в этом баре-ресторане. И она практически не знала ни одного слова по-немецки, кроме...
Майн Либе и что-то
нет,
там.
Нет, она знала, она могла сказать, как ее зовут.
Гитлер Капут?
Нет.
Это позже.
Это было позже, да, это она узнала позже. Нет, она могла представиться, и она с трудом могла сказать, сколько ей лет.
Соврав.
Соврав, да, потому что она... Есть там отдельный пассаж в ее книге, что, согласно которому девушки в этом заведении они убавляли себе несколько лет, чтобы казаться моложе, да, когда они представлялись гостям, кавалерам и так далее. И, соответственно, как бы беседы между ними, практически такой вот полноценной беседы, быть, в общем-то, не могло. она не знала немецкого, он, ну, не очень хорошо говорил по-японски.
Он плохо говорил по-японски.
Он плохо говорил по-японски. Но он, у него был интересный японский, скажем так. И тем не менее, просто вот посмотрев на нее, она просто сидела рядом. Вот это было несколько, может быть, минут. Такого молчания, когда они остались уже вдвоем. Ей было так неловко, она это описываешь, ей было так неловко, она не знала, что делать, что ей надо как-то с ним разговаривать. И непонятно, вот он пьет, он смотрит на нее. И буквально вот закончилась эта вот пауза, да, вот это вот несколько минут молчания, и он пригласил ее встретиться.
Буквально на
следующий день. То есть что он в ней углядел, а что он в ней почувствовал, не говоря с ней, он просто ее как просканировал, да, прочитал.
Поэтому... Давайте я здесь сделаю небольшое пояснение, потому что наши читатели сейчас суетливо потерли, читатели, простите, слушатели суетливо потерли ручками и сказали, ага, Зорги повелся на эту японскую девочку и чего-то от нее захотел недопустимого.
Ну да.
Тут тоже можно сделать маленький...
Тут есть нюансы. Он только что приехал из России, Советского Союза, где у него совершенно безумная была любовь с Катей Максимовой.
Угу.
Катя была беременна в это время. И Зорги, вот он все время думал о ней. Письма их частично сохранились. Он думал о ней. Он покупал в Токио одежду, там какие-то... предметы для новорожденного с дипломатической почтой, не дипломатической, как мог, отправлял их в Советский Союз, там, через Америку, через Европу, он все время думал о Кате. И его Ханако, как женщина, вряд ли заинтересовал. Я, конечно, сейчас не берусь за него судить, но вот то, что происходило дальше, по ее воспоминаниям, говорит о том, что она его заинтересовала как человек, может быть, как японка. Он с ней просто общался.
Какие-нибудь виды, что через нее там вербовка?
Нет, вряд ли, она что? Слишком нет. Такого там... простого, на каком-то слишком таком...
То есть это, ну, скажем, общение, разговоры, но никак не профессиональный
бизнес.
Причем
еще интересный момент заключается в том, что если вот посмотреть хронологически, вот от момента их знакомства до момента их уже, скажем так, начала их романа, уже когда они начали встречаться, прошло где-то полгода. Они полгода, они просто общались, они иногда встречались, ходили в музыкальный магазин, вот, иногда вместе
вот
обедали.
Вот важный момент. Музыка.
Да.
Их сблизила очень музыка.
В том числе, да.
А музыка европейская, классическая, я так понимаю.
Да, 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 да. Зорги был большим любителем европейской классики.
Это я слышу в первый раз.
Да вы что?
Александр, это вы отдельный, про Зорги это один, знаете несравненно больше, чем я.
Деле.
Но то, что я читал, нигде не упоминается, вот это...
Нет, смотрите, какая штука. Во-первых, есть упоминание о интересе Зорги к музыке, упоминание интереснейшее и принадлежащее Перу Овчинникова. Когда он рассказывал вот эту всю историю, он со слов Ханако говорил, что да, на следующий день они встретились в магазине Джудия на Гинзе и купили пластинки. Но Овчинников был обозревателем газеты «Правда». И он в духе газеты «Правда». Я не знаю, чей это был пассаж, Ханако или его самого. Он пишет о том, что... И он купил две пластинки. Одну с записью героической симфонии Бетховена, вторую с песнями Шаляпина. И это, конечно, я в свое время сам повторял этот миф, потому что это необыкновенно красиво, да? Советский разведчик в Японии встречается с японкой и покупает две пластинки. Но он же все-таки немец наполовину и вырос в Германии, поэтому Бетховен не абы какой, а героическая симфония. Он же потом станет героем Советского Союза. Вот. А вторая пластинка — это Шаляпин. Ну, он все-таки родился в России, хоть и наполовину немец, наполовину он русский. Это очень идеологически выдержанный миф. На самом деле, Ханако честно написал, какие они пластинки купили. Это европейская там скрипичная музыка, Бенджамина Джилья, оперные арии там и так далее.
Моцарта, да.
Да, ничего подобного там идеологического не было.
То есть и Шаляпин от Джильи?
Да. Шаляпин он потом ей купил, подарил. Но уже, в общем, там спустя, по-моему, даже не один год знакомства у нее появилась пластинка Шаляпина. Но это потом, когда они уже стали близко общаться. А так их сблизила музыка, которую Зорги очень любил, в которой хорошо разбирался. И деталь японской жизни. В его японском доме имелась такая ниша специальная, токонома, в которой вешается свиток. Свиток у него тоже висел. Там может...
А что за свиток?
Благопожелательный свиток с каким-то, может быть, ну, стихотворением, да, цитатой.
Их меняют там по сезону.
Да, их меняют по сезону, соответственно, да, с изменением природы. И стоит, вот, висит свиток вертикально, да, и часто стоит цветок в какой-то вазе, да, вот это такое...
Ну, это вообще звучит очень красиво, когда у вас в стене есть токонома, в которой висит как эмуно, и перед ним стоит экебана.
Это очень красиво.
Да. Зорге поступил проще. Вместо вот этого цветка перед свитком у него стоял патефон. Это священный, это как красный угол с иконой, да, вот в старой русской традиции. Вот у него в красном углу дома был патефон, который он постоянно слушал. Он очень любил музыку, а Ханако мечтала учиться музыке, и на этом они сошлись. Вот Аня говорила про психологию.
Музыки, да, она как-то мечтала ее... учиться пению, а она мечтала стать певицей, и Зорге, надо признать, он очень поддержал ее в этом стремлении, потому что стоило ей один раз упомянуть, что вот она хотела бы петь, она очень хотела бы научиться пению, на что он сказал: не проблема. Буквально на следующий день они пошли к его знакомому, преподавателю музыки, и она стала заниматься, петь оперные арии. Вот, и после прослушивания сообщили ей, что у нее альт, очень нехарактерный для японок. Вот, и, в общем, Зорге всячески поддерживал в этом стремлении и увлечении музыкой, потому что сам для него самого это была огромная часть жизни.
Я вдруг понял, что дирижеров великих японцев я знаю, а оперные певцы и певицы не знаю.
Ну, Япония и музыка — это отдельная большая тема. Но вот, да. И, собственно,
вам придется, Александр, у нас поселиться. Нет, я так понимаю, по всем этим обещаниям.
Я вам найду музыковеда все-таки.
Хорошо.
Но важно, что действительно они сошлись вот на почве музыки, они просто дружили. Благодаря Ханако мы знаем, в каких условиях они жили. Ну, сначала он жил, она переехала к нему там год спустя после знакомства, почти год спустя, в августе следующего года. Он жил в японском доме. Он жил, совмещая европейские и японские привычки. Ну, например, по утрам он делал зарядку в европейском стиле с эспандером, после чего в японском стиле принимал ванну офуро. Это отдельный ритуал. Японцы не моются так, как моемся мы. Они моются совершенно по-другому, вообще по-другому. Сейчас, наверное, не время рассказывать об их банных традициях, но, тем не менее, вот просто запомните, что японцы моются иначе. Он мылся по-японски. Завтрак, как правило,
европейский,
да, после чего у него начинался очень долгий рабочий день. И почему другой Зорге? Вот благодаря девушке Ханако мы знаем, что основным занятием его было отнюдь не пьянство. А каким оно было, мы вам расскажем после новостей.
Да еще минута до новостей. Новостей столько нет.
Я же должен был осмыслить. Хорошо, основным его занятием была работа. Она часто повторяла эту фразу. Он садился с утра за печатную машинку и целый день, как она выражалась, бил по клавишам. Это очень важное свидетельство. Ему некогда было пить. Так, во всяком случае, как это описывали западные авторы, а следом за ними и современные наши соотечественники. Он все время работал. И важной частью, важной составной частью его вот этой домашней работы было японоведение. Он изучал Японию.
И как раз вот его изыскания вот подобные, а не служебное применение какое-то в разведу прекрасной армии
вот
нашли.
Вот о чем писал Овчинников. Для того, чтобы узнать больше, надо много знать.
Конечно, конечно.
Он благодаря этим своим знаниям, благодаря изучению Японии, становился важной фигурой для германского посольства, и в обмен на его экспертное мнение он получал оттуда все больше и больше информации, в том числе той, которая требовалась Москве.
А вот теперь новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наши сегодняшние гости – историки, японоведы Анна Делане и Александр Куланов. Тема сегодняшнего разговора – другой Зорге. Анна, насколько Ханако помогала Зорге вживаться вот в японский образ жизни. Это была с ее стороны вот какая-то конкретная помощь, или она была просто вот его любимой женщиной, скажем так?
Я бы сказала, что она скорее была просто его любимой женщиной, и скорее учил ее он, а не она, потому что он был значительно более образованным человеком и намного глубже разбирался в литературе, искусстве, экономике Японии, да, и мира, да, и Японии в том числе, музыке, да, в том числе. Так, например, в ее книге, там, мемуарах есть замечательный пассаж о литературе, где они разговаривают о книгах. Да, она читает, по-моему, как одну из книг какого-то современного, ну, на ее времени, современного такого писателя социалистического. И Зорге спрашивает ее, читала ли она... Генджи Моногатари. Повесть о принце Генджи. Это одно из, это, если не главное, то, по крайней мере, одно из самых главных произведений японской литературы. Это просто столб японской литературы.
Ну, на минуточку, это 11 век.
Да, это как, я не знаю, но для русского человека, наверное, был бы какой-нибудь Евгений Онегин. Да, вот, я не знаю, «Война и мир». Но что-то такое базовое, да, что вот, ну, я не знаю, все японисты, да, там, когда ребята учатся, например, да, в университете, это, наверное, чуть ли не первое произведение, о котором они вот слышат вообще на парах. То есть это, ну, это очень базово. На что она абсолютно искренне говорит ему, что она не читала это произведение. Он не теряется, да, и уверяет ее, что, да, конечно, да, понимающе говорит, что, да, конечно, язык там очень трудный, это там старый язык, но я бы вам рекомендовала это почитать. Наверное, вам понравится. И называет еще несколько тоже таких очень основополагающих произведений классической японской литературы, как некий список литературы, который ей бы хорошо было бы прочитать. Вот, поэтому... Это еще вопрос, кто кого на самом деле учил, кто кого образовывал, да, и ну, поднимал, да, некого, ну, скажем так, более высокого уровня вообще в культурологическом, да, культурном смысле этого слова.
То есть все свои профессиональные связи, там, источники информации, осознавали они это или нет, это инициатива Зорге, его заслуга.
Ну, в значительной степени,
в общем-то, да.
Вот... Ань, помнишь историю про то, как он ей показывал фотографии статуй буддийских, да, объяснял, кто там изображен, да, он ей дарил в том числе свитки, там какие-то картины с предметами древней и средневековой японской культуры, и он ей рассказывал, что это такое. Это важный момент, и с точки зрения вот ответа на ваш вопрос, Леонид, я могу объяснить, почему это важный момент. Потому что, например, долгое время во время работы Зорге послом Германии в Японии был Герберт фон Дирксен, который, помимо всего прочего, был ну, довольно известным культурологом, специалистом по японской культуре как раз вот древних и средневековых времен. И для Дирксена это была важная, животрепещущая тема, которую мало с кем можно было в посольстве обсудить, а с Зорге можно. Зорге в этом разбирался.
Ты все, очевидно, к пользе чтения.
О пользе чтения, ну, конечно.
О пользе чтения, да.
Да, совершенно верно. И как, вот на минуточку, я в свое время в Москве в переходе купил каталог выставки японского искусства, которая проводилась в Берлине, чтобы не соврать, в 1938 году. Показал этот каталог специалисту по японскому искусству в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. И она мне с удивлением сказала, что, в общем-то, по объему и по качеству, по списку просто вот представленных произведений, ничего подобного японцы за границу с 1938 года не вывозили. Ни до, ни после. Ни на одной выставке такого не было, ну, потому что это было время вот Союза там наиболее крепкого. Так вот, готовил эту выставку посол Дирксен. А Ханако, Аня не даст соврать, вспоминает, что Зорге ей показывал как раз вот фотографии, репродукции тех самых предметов искусства, которые были на эту выставку представлены. То есть он тоже участвовал каким-то образом, ну, если не в подборе, то, во всяком случае, в обсуждении коллекции, которую немцы собирались вывезти из Японии, чтобы привезти в Берлин показать. И на секундочку я вам скажу, что куратором этой выставки был коллектив руководящих сотрудников германского государства, в котором числится Гиммлер, Геббельс, Геринг, чтобы не соврать, по-моему, Борман, то есть полностью весь 17 мгновений весны, а почетным гостем на открытии был Гитлер. Это высший уровень. И вот в какое-то отношение к обсуждению этой выставки с Дирксеном имел Зорге. Откуда мы это знаем? Опять же, от Ханако, которая таким образом много узнала о своей культуре. От него, от Зорге. Ну, потому что нормальная девочка. Кем она была по образованию?
Она была... она закончила младшую школу. Младшую, по-моему, среднюю.
Среднюю тоже,
и да. Потом поступила на курсы акушерок. Два года училась на курсах. И еще год, ну, по распределению, скажем так, она должна была отработать в больнице. Все. Это было все ее образование. И уже вот с легкой подачи Зорге, да, она обучалась музыке. И потом, да.
У меня вот такой вопрос. А вообще японскому обществу в то время были присущи любознательность, интерес к западной цивилизации, в данном случае немецкая классическая музыка, немецкая классическая литература, или японцы проповедовали, вот, как это называется у нас сейчас?
Импортозамещение.
Самость, самодостаточность в области культуры.
Ну, в то время, скажем так, немножко, если мы немножечко раньше посмотрим, да, например, период Мэйджи и Тайсё, да, это период Мэйджи.
Конец 19-го, начало 20-го.
Конец 19-го, начало 20-го, да, скажем так. Вот, то, безусловно, интерес к европейской культуре, западной культуре, был огромным. Потому что после открытия страны стало понятно, что Япония запаздывает с развитием относительно других стран западных, так лет на 150. Поэтому надо очень быстро наверстывать, и варианта два. Либо мы быстро наверстываем, да, и быстро становимся в один ряд как бы с западными державами, либо мы становимся колонией.
То есть это вариант понимание два. Вот этих двух только вариантов, оно было четким и ясным.
Да, да, абсолютно.
Да, абсолютно. И конец 19 века, ну и, в общем-то, начало 20-го, это довольно активное заимствование западного опыта. Конечно, не все прижилось на японских реалиях, безусловно, и вообще, в принципе, я бы сказала, что японцам свойственно, да, что-то заимствовать и потом подстраивать это под себя, немножко трансформировать, соответственно. И в этом плане, да, как бы интерес был. Конечно, его не было, нельзя. Интерес, конечно, был.
Но вот как раз культ проявления самости, он во времена их знакомства уже развился в полной мере. Да, это время расцвета японского национализма, подготовки к войне. Но все равно шлейф вот этого увлечения Западом и понимание, что у Запада надо учиться, он присутствовал. Он присутствовал наверняка в голове у той же Ханако, хотя нам наверняка об этом не думал и не осмыслял никаким образом.
Тем не менее, тоже любопытный момент, что книги, которые она читала в доме у Зорге, это все были в основном переводные книги, западные. И вот, опять же, она не знала классику. Да, вот японскую классику, она с ней была плохо знакома, но какие-то современные ей, современных ей авторов западных, да, что-то она знала, что-то она, по крайней мере, читала.
Они вместе с удовольствием смотрели «Унесенных ветром».
Да, кстати.
Вот, кстати, у меня вопрос. Насколько в 30-е годы, американское, потому что, наверное, имеет смысл говорить в широком смысле только об американском кино, вот в Японии как к этому относились...
А там, понимаете, какая история? 30-е годы тоже неравномерные в этом смысле, да, потому что, скажем так, первая половина 30-х, там, ну, вплоть, наверное, до 37-го, до 38-го, это время еще, ну, скажем так, не отрицание Америки, когда отношения с ней не нагрелись до состояния предвоенного. В 37-38 году обстановка начинает меняться, естественно, американская культура становится маложелательной, и ее место потихонечку как раз занимает культура германская, потому что до этого времени немцы ориентировались в первую очередь на Китай, а не на Японию совсем. Но что такое германское кино 30-х годов? Ну, в общем, не очень много чего. Поэтому как раз с точки зрения кинематографа, а японцы обожали кино, они и сейчас любят кино. Вы знаете, как японцы ходили в кино? Я как-то на одной из передач об этом рассказывал уже. Они туда приходили всей семьей на 6-8 часов, разувались, сидели на татами, несколько раз принимали пищу во время просмотра, ну, потому что святое дело, а я не забыл, как вот эти чипсы называются в ведре-то, которые сейчас покупают.
Попкорн?
Попкорн, да.
Воздушная кукуруза, да. На оружейном масле, да?
Да, вот на оружейном масле тогда ничего еще не делали, поэтому они просто ели. Угу. И они смотрели фильм за фильмом, то есть вот в кино шли на целый день. А когда показывают такую штуку, как «Унесенные так ветром»,
ее надо сразу еще раз посмотреть, вот, чтобы все понять.
Вот, им очень нравилось. Кстати, Зорге тоже очень нравился этот фильм, и он себя ассоциировал с одним из главных героев.
С Рэдом?
Рэд Батлером.
Ну, которого играет Кларк Гейбл.
Да, он спрашивал у Ханако, а я похож на Рэда Батлера? Она очень удивилась, кстати, потому что в ее представлении Рэд Батлер был такой, ну, пират-разбойник.
Ну, он снимался до этого, да.
Вот,
да,
вот, да. Ханако об этом пишет, да. А Зорге в ее представлении утонченный интеллигент. Это другой Зорге, опять, понимаете, не тот, к которому мы привыкли, пьяный на мотоцикле. А девушка-то с ним прожила на минуту 6 лет.
Меня произвел большое впечатление, там за ним же ходит его помощник ниндзя, по-моему.
Ну, это в сериале в нашем, да.
Он убивает всех, там, как в Японии еще кто остался.
А потому что по-другому было нельзя. Ну, то вы сейчас только всерьез меня не воспринимайте, пожалуйста, да? Почему должен ниндзя ходить? На самом деле, в Японии действительно, вот когда Зорге появлялся на улице, на него смотрели все. Ну, по двум причинам. Потому что он иностранец, во-вторых, довольно высокий. Для иностранца у него рост был порядка 178 сантиметров. И надо отдать должное Ханако, которая появлялась на улице вместе с Зорге периодически. Это довольно, ну, не сказать, чтобы риск, но это привлечение внимания полиции в том числе. И полиция к ней приходила постоянно. Расскажи, Ань, как она общалась с этими людьми.
Полиция действительно приходила к ней несколько раз, и в один из разов даже ей предложили выкрасть документы с его стола, на что она сказала, что она не может этого сделать.
Это очень странное заявление от японки в адрес японской полиции.
Но, тем не менее, причем ее несколько раз настойчиво просили, она не менее настойчиво отказывала.
Что, полиция вот так просто согласилась, или у нее были покровители, знакомые, друзья?
Не было никаких покровителей.
Нет, скорее нет, но, скажем так, за ней явно следили, и она об этом пишет. Она, мне кажется, не до конца осознавала факт слежки, но... периодически, да, когда она приходила куда-то, будь то театр, например, или на улице, или в поезде, она видела, да, что, она просто отмечает в своих мемуарах, она говорит, я так посмотрела там направо, буквально в нескольких там рядах от меня в театре, например, сидел тот офицер, который приходил ко мне там месяц назад. Да, вот это так. Говорит, мы улыбнулись, мы поздоровались друг с другом.
Надо понимать, что Ханако в тот момент не понимала, кто такой Зорге.
Да, это вот, правда.
Она-то его знала как журналиста, его как журналиста. Поэтому, вот и интересно.
Поэтому, и еще и поэтому, да, относилась к его деятельности, к его вовлечению в работу. В общем, ну, с одной стороны, очень по-японски, потому что, да, это очень, это, в принципе, в японской ментальности, да, что, особенно мужчина, да, что он очень много работает, и он всегда занят работой, и как это нормально.
Это и по сегодняшний день сохраняется.
Да, да, это, в принципе, нормально.
Ой, я сейчас скажу, есть у меня любимая японская поговорка, которая в переводе на русский язык звучит так. Если мужчина здоров, дома ему делать нечего.
Она какая-то многоуровневая поговорка. Ее можно по-разному как-то истолковать.
В любом случае, если здоров, надо забыть, как он выглядит, потому что дома ему делать нечего. Он должен работать и развлекаться, но не дома.
Понятно, понятно.
Ну, второе я не знаю, но вот
точно, первое. Точно. Вот, и поэтому она, конечно, его уважала, несмотря на то, что он работал в основном дома, потому что он много писал, читал и писал. Она к нему относилась с большим уважением, вот как к японскому мужчине работающему.
Угу. То есть для нее было нормально, опять же, что вот они завтракали вместе, и он садился за машинку, и она вот слышала вот этот звук так-так-так-так-так, да, как его вот как пальцы, пианиста, да, словно по клавишам били вот по этим, по печатной машинке. И потом он прерывался, собственно, на обед, и такой легкий отдых, у него был такой небольшой сон послеобеденный, после чего он снова продолжал работать до вечера. Но, опять же, она это воспринимала как само собой разумеющееся. Думая, будучи абсолютно уверенным, да, что он журналист немецкой газеты. Вот, поэтому даже когда к ней стала наведываться полиция и явно уже стала за ней следить, она как бы до конца не осознавала. И она не связывала, почему, по крайней мере, эти два понятия друг с другом. И, наверное, только когда ее уже пригласили в полицию, уже в полицейский участок, да, а надо признать, надо тут сделать небольшую ремарку, что полицейский участок находился буквально в, там, не знаю, сколько, ну, метрах в 100, наверное.
Даже меньше.
От дома Зорге. То есть из окна дома Зорге было видно этот участок. То есть это... Ну,
нет, Ань, тут наоборот. Из окон полиции просматривался дом Зорге. И они, когда его пригласили, помнишь, что он ей сказал?
Да, я помню.
Я вижу твой зад. Постоянно полицейский ей говорит, когда вот...
По вечерам, да.
По вечерам окна
светятся. Когда ты ложишься
спать,
да.
А она отказалась на них работать, несмотря на...
Это было по японским стандартам?
Нет, это было, наоборот, совершенно расходилось с японскими стандартами. Потому что тут тоже очень интересно, да, это вот к разговору о характере, да, Ищи Ханако. То есть ее приглашают в полицейский участок. Она молодая девушка, да, ей 26, не знаю, 27 лет. И, в общем-то, с ней ведут очень жесткий разговор, ее запугивают, да, ей грубят, и с ней очень жестко и нахально даже, да, разговаривает полиция. После чего, когда ее отпускают, она не бежит к Зорге, хотя, опять же, его дом буквально в 100 метрах, она не бежит, она не плачется, она возвращается домой,
к себе домой,
к матери, и в своих мемуарах сообщает, что через несколько дней, даже не указывая сколько, да, через несколько дней мы встретились с Зорге снова за обедом. И вот тут она уже ему так, в спокойной манере сообщает, что вот ее вызывали в полицию. То есть ее, в общем, сила самообладания, сила духа, да, конечно, она совершенно потрясает. Такого рядового, скажем так, читателя.
Там есть масса...
масса деталей.
Детали абсолютно японских, которые вот нам были бы, наверное, непонятны. Их надо объяснять. Ну, например, когда его уже арестовали, в полиции ей предлагают получить деньги от него. Он мог из тюрьмы еще передавать деньги. У него был счет открыт. Получи деньги, откажись. Это такая японская традиция. Когда муж с женой разводится, когда расстаются любовники, мужчина выплачивает некую компенсацию за причиненное неудобство женщине, и на этом их отношения вот полностью разрываются. Да, их не было. Вот, ну, когда-то были просто знакомы. И это абсолютно нормально. И ей полицейский говорит, мы много раз уже так проделывали с иностранцами, и с японками, которые с ними живут, и ты, послушайся доброго совета.
Причем он еще тоже отмечает, что ты единственная, кто вот осталась, кто пока еще не получил деньги, что мы всех развели, все уже получили свои как бы, откупные, отступные, да, простите, значит, деньги, да, все уже разошлись, тут уже никаких больше нету проблем ни с какими парами.
И мы от тебя отстанем тоже.
И мы от тебя отстанем, только возьми деньги.
И она не берет. И это абсолютно
зачем совершенно разрывать шаблон?
Да, да, разрывать шаблон. У полицейских, а что полицейские, понимая, что они столкнулись с необъяснимой загадкой какой-то, начинают ее уважать необыкновенно. И дальше там он приходит, этот полицейский начальник, к ней домой тайком, да, приносит протокол допроса, который он снял вот во время их первой встречи, когда они ее запугивали, да, и сжигает этот протокол у нее дома. В знак уважения к нему и к ней, потому что ну, для полицейских это не шаблонное поведение очень странной пары.
Признание заслуг противника, да, это серьезно.
Это серьезно, причем он, ну, в общем-то, он рискует сам, сжигая этот протокол. Конечно. Но тем не менее. И дальше он еще какую-то информацию, там, вплоть до Нового года, то есть несколько месяцев после ареста.
Да, он приходит на Новый
ареста,
год уже, да.
Вы все время говорите полиция.
Да.
Именно полиция занималась иностранными шпионами в Японии. Не какая-то служба контрразведки.
Это очень хороший вопрос и правильный вопрос. И в случае с Зорге он неоднозначный, в котором, ну, более-менее точка поставлена совсем недавно, 5 лет назад. В 2017 году в Японии были рассекречены очередной пакет документов по этому делу, из которого становится ясно, что изначально за Зорге следила военная жандармерия, Кэмпэйтай. И Зорге подозревал, что, в общем-то, все это дело может попасть к Кэмпэйтай, потому что касается утечки военных секретов в том числе. И очень боялся этого. У Кэмпэйтай, как у любой военной контрразведки, была крайне плохая репутация. Были известны случаи, когда иностранцы, которых приглашали на допрос, во время допроса внезапно умирали от неизвестных причин. Зорге об этом знал и очень не хотел попасть в Кэмпэйтай. Поэтому, когда его арестовали, он тщательно замыливал тему своей работы именно на военную разведку, на советскую. Да? Он работал на Коминтерн. Он не знал о том, что в августе 41-го года, как раз вот когда Ханако замечает там пик слежки уже за ним, когда это становится абсолютно явно и очевидно, он не знал, что руководство военной контрразведки Кэмпэйтай обратилось к полицай-атташе германского посольства Майзингеру с просьбой дать разрешение на арест Зорге. И представитель гестапо Майзингер им отказал, мотивируя это тем, что Зорге проверенный нацист, глава партийячейки НСДАП в Японии, и, в общем, речь об аресте даже вестись не может. И Кэмпэйтай отступила. Но, да, они отказались от ареста. И потом, наверное, рвали на себе волосы, или что там они могли на себе порвать. Но Зорге не знал, что параллельно с Кэмпэйтай за его группой началось наблюдение конкурирующих фирм. Не одной, а двух. За его людьми, за членами резидентуры, начала следить тайная политическая полиция ТОККО, специально созданная для таких случаев, и которую вот можно, в принципе, назвать контрразведкой. Но за самим Зорге вела наблюдение другая организация, и арестовали его представители другой организации, иностранного отдела МВД. Почему это произошло? Вот мне до конца до сих пор не ясно, но, возможно, это было связано с тем, что у Зорге был вот этот вот самый особый статус. Дело в том, что Клаузен, хотя был немцем, был просто коммерсантом, радист его, да? Но японцев, членов группы, я не беру в расчет. Бранко Вукелич был французом по гражданству.
Да, у него был французский паспорт.
Да, поэтому это было в компетенции ТОККО. А вот Зорге был немцем, и с ним приходилось работать на более высоком уровне, поэтому его передали в иностранное дело
МВД. И тем более, как вы рассказываете, у Зорге были такие друзья в посольстве?
Не что... только. И друзья, и официальная бумага существовала. Дело в том, что в 41-м году было принято решение о разделении всех стран, с которыми в Японии были отношения, на три группы. Дружеские, нейтральные и враждебные. И вот Германия относилась к дружеским, Советский Союз к нейтральным. Зорге в обоих случаях, потому что он был гражданином Германии, подозревался в работе на советскую разведку, был сложным таким вот твердым орешком. Решили передать его непосредственно самому главному начальству в МВД.
А сейчас новости, после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наши гости – историки, японоведы Анна Долане и Александр Куланов продолжают нам рассказывать о другом зорге. Пожалуйста.
Я хотел бы еще рассказать, мне самому очень нравится эта тема, должен признаться, но я же могу сейчас использовать почти служебное положение, да, пока у вас тут
конечно.
Сижу? Ну, даже не сам рассказать, а вот переадресовать Ане о том, на каком языке они общались. Вот мы начали с того, что первая встреча у них прошла на таком «моя твоя понимая», она ему сказала: «меня зовут Агнес». Это ее псевдоним был в баре. Он сказал, что его зовут Зорге. А дальше-то они жили 6 лет. Вы попробуйте 6 лет общаться на таком языке. Нет, они, конечно, да. Нет, это, между прочим, отличный рецепт для сохранения хороших отношений, когда вы друг друга не понимаете, что друг другу говорите.
Что разговаривают?
Да. Все равно непонятно. И это тоже в японской традиции, потому что, ну, во-первых, мужа дома быть не должно. А во-вторых, когда
если он здоров.
Если он здоров, да. А если больной, пусть лежит в больнице, все равно не дома. Вот. Во-вторых, даже когда встретились, он все-таки должен быть настолько уставшим, чтобы хотя бы молчать. Но поскольку Зорге работал дома, и Ханако время от времени у него жила, она не постоянно у него жила, да, она к нему приезжала там на день, на два, на несколько, потом возвращалась к маме, они все-таки общались. Язык общение у них был такой, что даже японская горничная, которая работала в доме, их не понимала. Вот, Аня, я хочу, чтобы ты рассказала, как переводчик, потому что Аня переводила воспоминания Ханако на русский язык. Я на минуточку замечу, что эти воспоминания полностью до сих пор не переводил никто ни на какой язык. Поэтому сидит перед нами человек подвига переводческого.
Книга вышла?
Нет, книгу как перевод ее воспоминаний мы и не издали, но мы написали свою книгу на основе этих воспоминаний и того, что мы знаем о Зорге.
Да. Ну, я думаю, что, наверное, если бы вы переводили, если бы издали перевод, мне кажется, там сносок было бы.
Ну, конечно.
Это вот с этим мы и столкнулись
мы сразу
на самом деле.
Сейчас вы даже рассказываете, а у японцев это значит это, а у японцев это
все
значит
сноски, то. Да,
это все сноски,
когда,
конечно.
А когда люди что-то там переводят и говорят, ну, койоты в этом году хоть куда. И ты представляешь себе, что по улицам этого городка в Аризоне шастают койоты.
А там?
А это команда спортивная.
Вот же
шар. А это спортивное то же самое, когда говорят там про какую-то другую спортивную команду, там опять, ну, это сноска должна быть обязательно, или там это, можно сказать, местная бейсбольная команда, но с этим надо работать.
Ну, на самом деле мы с этим и
столкнулись. И это титанический труд, судя по всему.
С этой вот проблемой мы и столкнулись, когда стало понятно, что фактически две трети каждой страницы это ссылки, причем вот меленько, сносочки, да, меленько под чертой. То есть, ну, каждое, не знаю, в каждом абзаце обязательно фактически есть какая-то сносочка, да, которая требует...
Извините, я вас перебью с переводом одной очень известной американской пословицы. Сколько бы они вам ни платили, это мало.
Господи, вот ваши бы слова, да ему в уши.
Нет, нет, это-то про труд переводчика и про оплату этого труда.
Нет, нет. Тут есть две отдельные истории.
Там еще, я слышал, Ярославна плакала на какой-то стене и непонятно по каким пустякам. А вот это вселенский плач.
Да, да. И тут плачет он по двум поводам. Во-первых, ну понятно, что перевести с японского не самая простая история, да? А Ханако была автором весьма своеобразным.
Она была автором своеобразным, мы, собственно, в какой-то момент уже поговорили о ее образовании. Собственно, никакого гуманитарного образования, да, литературоведческого образования, писательского образования у нее не было. Она уже после войны, она ходила, ну так, иногда посещала, скажем так. Потому что ходить все-таки это регулярность, некое предполагает. А тут мадам скорее посещала литературный кружок.
Она ходила к коучу, наверное.
Ну, очень похоже,
кстати. Похоже, кстати, да.
Ну, шарлатаном, судя по всему, это еще там... Отдайте мне ваши деньги.
Ну, вообще, очень похоже, потому что там как бы... Во главе этого кружка, нам неким председателем, да, был некий сенсей, великий сенсей, который тоже посещал иногда этот кружок, когда у него было настроение.
А перед ним шел по улице человечек, который нес плакат.
Великий сенсей. Я сейчас перебью. Строки, когда он описывает посещение сенсей первой, это, в общем-то, любимое мое в мировой литературе, потому что, когда она к нему приходит, он пьет, по-моему, пиво.
Да. Он пьет, пишет, он дописывает там какое-то...
Дописывает очередное произведение повесть, какое-то, да, и пьет пиво непрерывно. Ему там подносит. Потом, когда он допивает пиво, ставит... Ну, не точку там, но переворачивает этот листок, потому что писал кисточкой. Она их
Ю наконец-то она все это время она ждет, когда ждёт, же да. сенсей закончит.
И вот ее приглашают в кабинет, он говорит: ну а теперь выпьем саке. То есть она поняла, что...
Ему саке деньги на вечер.
Нет, там еще потом жена буквально... Жена тут же, значит, выходит из соседней комнатки, приносит поднос с суси.
Да.
Вот. Быстренько куда-то удаляется с их сыном, потому что сыну в поход его надо собирать, и она не хочет мешать гостям. Быстренько удаляется, приносит еду, и на этом все.
И Ханако поняла, что быть писателем хорошо.
Да.
И она начала писать. Но писала она своеобразно. И вся ее рукопись, она состоит из двух неравнозначных по качеству частей. Вот. Это не значит, что там вот часть такая, да?
Я бы даже сказал, из трех.
Ну, но текст...
Трех пластов как бы.
Да, текст состоит из трех пластов. Каких?
Трех пластов, значит. Пласт номер один — это как бы просто, скажем так, повседневное, да, описание... И их жизни, и впоследствии уже...
Бытовые зарисовки.
Бытовые зарисовки,
это
да.
Это почти дневник, потому что...
Да, очень часто... это очень похоже на дневник, то есть когда она... Иногда она прямо дату четко вспоминает, иногда она привязывает свои записи к какому-то событию, соответственно, можно...
Которые тоже надо расшифровывать, да. Что это такое, когда это
да.
было.
Да, причем потому что в один из... Да, допустим, одна из записей начинается с того, что мы там проснулись рано утром от грохота, по улице шли танки.
В Токио.
В Токио. Ну, то есть, или, ну, там, или в какой-то второй раз, там, и другой раз, да, там, я ехала на работу, ну, по стандартному маршруту, на автобусе, и тут автобус развернули, и мы поехали совсем как-то по-другому, все шептали, что вот что-то произошло в центре Токио.
И она не объясняет, что произошло.
Потому что для современников это и так понятно, что произошло. То есть, это даже не, это, скажем так, даже не...
Но это многократно усложняет задачу
переводчика. Это сильно многократно. Конечно. Это очень во-первых, сильно и вообще...
Извините, Ань, во-первых, ты ждешь подвоха на каждом шагу. Потому что, предположим, 2-3 таких эпизодика в переводе, дай бог, рядом оказывается специалист и эксперт, который там обращает внимание... А дальше ты уже, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Не, ну это труд, ну, это усилие. Ты должен выяснить, что когда он пишет, что мы повернули на перекрестке направо, это ничего не значит. Это просто поворот направо.
Да, это, кстати, тоже очень по-японски. Вот взять ни с того ни с сего, воткнуть текст, мы повернули направо. Угу. Чего вы повернули туда? Какое это отношение имеет к событиям того дня? Вот во всем приходилось разбираться.
Вот, и, значит, один пласт — это вот такого, действительно, повседневные зарисовки, причем книга, ну, в современном ее издании состоит из трех частей. Первая часть посвящена как раз их жизни с Зорге. Вторая часть — это описание ее...
Борьбы.
Борьбы, да, борьбы и...
Борьбы за увековечивание его памяти.
Ну, не совсем все-таки, потому... Ну, в том числе, да, борьбы сначала — это поиск его могилы, да, поиск его... не могилы, а захоронения, потому что могилу создала она. Да, поиск его тела, да, от того, что от него осталось. Вот, и последующую его кремация. И третья часть — это уже попытки... тоже очень длительное, да, восстановление как раз памяти о нем. И вот там уже, да, в третьей части, это уже рассказ о приезде Овчинникова и Маевского. Это и поездка в Советский
Маевский
Союз.
Маевский это?
Корреспондент «Правды». Да, они там сложно делили должности с Овчинниковым. Один обозреватель, второй корреспондент. Как-то там так.
Но оба без погон.
Оба без погон были, да. Но при этом Маевский с ней отказался разговаривать. Поэтому все написал Овчинников. Мы до сих пор не знаем.
Непонятно.
Вот. Так что, ну, так, значит, один слой, да, возвращаясь, да, один слой лексики, да, и вообще пласт повествования, это вот такие повседневные записи. А второй пласт – это действительно их общение с Зорге.
Аня, расскажи это, в примерах, это надо слышать.
Это на самом деле, это что-то с чем-то, потому что люди в течение 6 лет, они общались на абсолютном... Ну, то, что можно было бы назвать словом «пиджин». Вот «пиджин English», да,
существует. Ну, да,
вот
да,
тут
да,
абсолютный да. был такой птичий язык, потому что, опять же, да, она не знала никакого другого языка, кроме японского. Он знал японский, знаете, очень, у него были очень интересные познания в японском, потому что у него вообще был неплохой набор слов. То есть лексика...
Богатая.
Довольно-таки.
Богатый. То есть словарный запас был
словарный
вполне.
Запас у него вообще-то был. Он, в принципе, объясниться мог. У него грамматики не было.
И он не старался ее
владеть. Он и не старался.
Даже
да, он
усилий не прилагал.
Ну, я думаю, что он так много тратил усилий на запоминание этих слов, потому что, скорее всего, он иероглифики не знал, поэтому он запоминал со слуха.
Да, вы же говорили, он не умел писать. Да.
Соответственно, это... Соответственно, ну, представляете, вы запоминаете со слуха. Сколько вы можете запомнить со слуха, да? То есть... Ну, есть некий все-таки ограниченный, наверное, объем, вот, без привязки к написанию, да, а в японском, это в иероглифических языках очень важна привязка к написанию, да, потому что, когда, да, человек, который, например, японец, да, или там человек, который знает японский, он когда слышит слово, он сразу представляет себе иероглиф в голове, как это написано, то есть мы по-русски этого не делаем, да, мы не представляем себе молоко написанное, да, а ты сразу себе представляешь, тут как бы человек был, к сожалению, лишен этого. Вот, соответственно, все эти слова были заучены со слуха. Или по там, латинской транскрипции. Да? Вот. И отсутствие грамматики, да, создавало, с одной стороны, некую сложность, да, с другой стороны, удивительную легкость его речи. Потому что длинное предложение он составить не мог. Его предложение... Соответственно, были очень короткие, буквально там подлежащее сказуемое.
Ну, приведи пример какой-нибудь.
Допустим, война, точка. Я ушел, точка. Молодые люди веселые, точка. Общительные, точка. Я стрелял, точка. Пах, точка. Упал, точка. Лежит солдат, точка. И вот в таком
это
формате.
Это очевидно описание Первой мировой
да,
войны.
Да, 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 правильно.
Он сколько провисел на колючей проволоке.
Ну, это загадочная история.
Все.
Но ранение было тяжелое.
Но, тем не менее...
Можно предположить, Ань, что чем больше они были вместе, тем более бойко они общались. Или нет?
Бойко – хорошее слово.
Бойко – это точно. Они действительно общались бойко, потому что они общались на самые... Вообще огромный спектр тем, начиная от тем повседневных и тем, да, любовных, да, семейных, планов на будущее, если, да, так это можно сказать, и заканчивая литературой, мировой политикой.
Да, он ей объяснял политику, это вообще феноменальная какая-то история.
Да, французская революция. Он находился в одном из центров, где вся эта мировая политика строилась.
Он был объектом политики, как недавно сказал мой друг,
скажите,
мне очень нравится.
А скажите, Ань, а какие между ними были, например, отношения? Он давал ей деньги, он покупал ей патефон, платье, кольцо. Насколько это соответствовало японским традициям?
Вот можно я сейчас вклинюсь, давай. Ань, потому что это все-таки вопрос, тут больше даже не период. Во-первых, на все ваши вопросы ответ «да».
Кроме кольца.
Ну, кроме кольца. Нет, он как, что-то же, колечко какое-то ей купил там.
Он ей часы купил. Часы. Она хотела кольцо, а, потом да, она да, хотела да, да, золотые да, часы, а он ей купил не золотые, она еще очень долго там...
Обижалась. Она так подулась немножко.
Ну, а он ей... но он для тогдашней Японии часы, это, наверное, был предмет роскоши.
Тем более она хотела золотые часы. А, она хотела не просто часы.
Тут есть нюанс. Во-первых, золотые часы он тоже купил, но не ей, а Кате. И отправил в Москву.
А она узнала об этом?
Я думаю, что нет, но часы, кстати говоря, сохранились и находятся сейчас в музее. Если не считается. Вот. Но у него в голове-то это было, что жена-то у него Катя, а не Ханако. Да. И он ей... Катю он отправил золотые, а Ханако купил серебряные, по-моему, да?
Нет.
Или просто металлические, но он ей объяснил.
Мне кажется, что там хром.
Он ей объяснил, что нехорошо мечтать о золотых часах. И
нет, он ей, ну, как бы он ей с такой некой немецкой так, педантичностью объяснил, что... Вот по-моему, там хромовый был механизм, я... Могу, конечно, перепутать.
Часы, механизм, хром.
Да, что...
Золото,
именно неприличное. Так, да, что золото угу. это, ну, это, скажем так, роскошь, да, угу. это некий выпендрёж. Угу. А вот настоящая вещь, это вот то, что я тебе купил. Вот,
ну,
вот.
Понятно. Пользуйся, да, пользуйся. Тебе надо время же смотреть, а не себя показывать. Так вот, что касается отношений к этому в Японии, это важный момент, потому что...
Кто-нибудь из молодых слушателей может задать вопрос, почему он ей не купил сотовый телефон, который тоже показывает время.
По нему тогда было неудобно фотографировать.
А, все. Все.
И там не было мессенджеров.
Все, я добавил, я прошу. И на нем надо было такую планочку опускать. Дело в том, что для... Вот у нас наша книга, которая, собственно, так и называется «Другой Зорги. История Сии Ханако», она, как ни странно, начинается с объяснения того, кто такие хостес.
Где ее взять?
Вот, в любом магазине, потому что это большое издательство издавало «Молодая гвардия». Я думаю, что во всех крупных магазинах «Другой Зорги. История Сии Ханако» есть.
Онлайн-магазинах
в онлайн-магазинах, да? Конечно, да. Так вот, мы начинаем с того, что объясняем, кто такая хостес, потому что это тоже важный момент.
Хостес, конечно. А, извините меня, в той Японии, в современной Японии, это слово так оно и было, хостес.
Вот, вот смотрите, в чем дело. Началось-то с Овчинникова и Маевского, которые обошли этот момент. И дальше Ханако во всей нашей печати, вплоть до нашей книги, извините, на минуточку, до 2021 года, оказывается, то официанткой, то сотрудницей ресторана, я не знаю, что такое сотрудница ресторана, но оказывается, то вот в фильме она, значит, певица кабаре, бог знает, что творится. У нее ее воспоминания начинаются...
Это первое предложение.
Я работала хостес. И мы объясняем, кто такие японские хостес.
Обязательно?
Обязательно, потому что японский хостес и не японский хостес, это разный хостес.
Вот видите, знаете, еще надо рассчитывать, что есть люди, которые путают хостес и топлес.
Самурай без меча то же самое, что самурай с мечом, но только без меча.
Да, только без меча, да. Солдат без винтовки, как говорил Шви, космич заложить, является без винтовки.
Вот. И для хостес... которой она и являлась, mm-hmm. в общем-то. Получение подарков, это не то, что абсолютно естественно, это даже, ну, это как дышать.
Ну, она с этого живет, очевидно.
Ну, в общем, да. И несмотря на то, что отношения между ними были уже другие, семейные, все равно это было для нее нормально. Но при этом в какой-то момент мне показалось, что она перестала воспринимать эти подарки как вот, как ухаживание. Ей просто приятно было получать. Вот помнишь, там есть эпизод, когда он возвращается из Китая, привозит свиток, меч и что-то еще там ей дарит. И она об этом пишет.
Свиток. Ей тоже, да. Он привозит два свитка.
Да, один вешает у себя, один...
Да, да, и один дарит ей. Да,
то есть, ну, свиток хостес не дарит. Это подарок, ну, да. Скорее такой уже дружеский какой-то. Да,
да? Это уже это предполагает более глубокие отношения.
Да, некие. Несмотря на то, что он оплатил ей обучение музыке, он купил ей там пианино.
О, вот вопрос, который напрашивается. Насколько материально был обеспечен Зорге во время работы в Японии? У него было, очевидно, жалование из нескольких... газет, журналов.
Газет.
Газет.
В основном газет, там журнал был один, насколько я
помню. Он получал какую-нибудь зарплату от центра?
Он, не он получал зарплату.
Резидентуру?
Он получал финансирование на резидентуру, которое там строго очень расписывалось, и которое постоянно, начиная с 1937 года, урезалось. Понятно. Все время урезалось. Но при этом, поскольку он был очень важным, популярным журналистом, ему платили высокие гонорары в Германии. Деньги переводились на его счет. Счет у него был большой. И он после ареста со своего счета оплачивал питание адвокатов и там, ну, какие-то мелкие услуги своих товарищей, которые сидели в тюрьме. Им за счет этого разрешали там покупать какую-то дополнительную еду, да, там все в таком духе. И плюс ко всему, за счет этих денег он еще оплачивал через своего адвоката покупку книг на немецком языке. Адвокат у него ездил в Кобы тогда, привозил ему. Но мы не договорили о третьем пласте перевода, да, потому что мы обсудили их птичий язык замечательный, обсудили ее язык дневниковый, повседневный. А там есть еще третий пласт, на котором сначала Аня застрелилась, а потом я повесился.
Они неплохо выглядят.
Для застрелившихся.
Для застрелившихся, да.
Вот, там есть третий пласт ее.
Это вообще... Да, это страшно. Это было...
И что это?
Это разговоры, размышления о политике. Да.
Вот вопрос один. Это как?
Когда акушерка, учившаяся музыке, работавшая хостес, рассуждает о политике, это страшно.
Японка.
Японка. Ага. Причем мы понимаем, что она хочет сказать. В общем-то, она борется за мир. Но, к сожалению, я думаю, что, в принципе, я много знаю людей, которые по-русски рассуждают точно так же. То есть я, в принципе, догадываюсь, в чем смысл. Но я не в состоянии воспроизвести даже одно предложение. Вот, ага. А уж она там отрывалась.
Там, да, это действительно, это просто отдельные... Это каждый, вот каждый вот блок, да, вот... Это был просто подвиг.
Это же надо на русский каким-то образом передать.
Это действительно было
очень
сложно. И так как, в общем, несколько раз, безусловно, все это переводилось, мной несколько раз переводилось и правилось, и перечитывалось, я помню, что...
И мы обращались за помощью к японцам.
Эти куски у меня все были в желтом, потому что, чтобы я обращала внимание...
То есть вы их выделяли?
Я их выделяла, потому что я понимала, что если я тут вот буду сидеть, я застопорюсь, у меня совершенно уже...
А это всегда...
Вскипает мозг, что мне надо идти дальше, я к этому вернусь, я возвращалась, думаю, что
это бывает особенности, просто я открою тайны работы переводчика. Ты переводишь. Ты взял в один прекрасный денег и достаточно сложного художественного текста перевел 8 страниц. Да, конечно, поначалу я думал, что я завтра переведу 9.
Нет.
Оказалось, что через 2 дня я вообще не могу переводить.
Правда?
И вот этих мест ты застопорился, ты не... Ну, вроде как вот еще чуть-чуть, и сейчас будет хороший вариант. Ничего. Нет. Ты его пропускаешь, и ты идешь дальше. Да. И что самое любопытное, когда этот кусочек отлежался, приходят какие-то трезвые мысли. Но учитывая, что это японский текст, и это птичий язык японки, которая не страдает высшим образованием никаким вообще, и который чудом после всего удалось вырваться из лап коуча, вот. Не, мой низкий поклон. Как вот коллега, коллеги, я представляю, что это за работа. Есть, вот если бы мне такое предстояло, я бы приложил все усилия, чтобы убедить переводить кого-то другого.
У нее не было выхода, я поймал.
А это обидно, а вот это обидно. Я бы там, знаете, с криками: да это вызов твоему профессиональному мастерству. У меня нет времени, понимаешь, там, ну, там вот надо что-то делать. Вот, у нас будут новости, еще 20 секунд. После новостей гости выберут, или они продолжат свой увлекательнейший рассказ, или они будут принимать вопросы от слушателей. Это я оставляю на их усмотрение, учитывая специфичность темы, которую они перед нами сегодня раскрывают. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, я обращаюсь к нашим гостям. Что будем сейчас делать? Принимать?
Ну, если у нас есть вопросы.
Извините, дополнительная информация. Вы, будущее, будь на то ваше желание, можете прийти в любую другую субботу, в любую другое воскресенье и закончить или рассказать об этом еще что-то, совместить это с другим каким-то материалом. Поэтому я бы все-таки предложил вам ответить на вопрос.
Я только за, потому что мне
тем
бы
более
хотелось
Аня
услышать.
В первый раз, да. Вот пусть она и отвечает на вопрос.
А мы с вами пойдем выпьем кофе.
Кофе мы обсудим по дороге, может, как-то мы по-другому все
это. Ладно, мы сейчас отрываем
все,
время.
Надевайте, Аня, пожалуйста, наушники.
А у меня что-то нет их тут.
Аня.
Так, значит, сейчас, одну секундочку, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Спасибо всем за передачу.
Это и гостям, гостям спасибо.
Вот Зорге был так информирован хорошо обо всем в Японии. А как он проглядел, что поставку этих машин радиоперехвата в Японию из Германии, и он что, не знал об этом? Они же такие длительные передачи вели на Москву, передавали. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Я так понимаю, что вопрос о проглядывании поставок машин радиоперехвата, он растет из фильма «Кто вы, доктор Зорге?».
Конечно, когда ездит эта машина.
Да, да. На самом деле никакие документы не свидетельствуют о том, что там какие-то поставки дополнительные совершались. Радиоперехватом японцы действительно занимались, но качество имеющейся тогда техники не позволяли сузить вот этот квадрат или треугольник.
Треугольник.
Треугольник поисков, да, до масштабов, которые позволяли бы определить точно дом. Ага. То есть район они знали, районы эти менялись, ну, в общем-то, за 8 лет незначительно, основные точки передачи все равно оставались, это дом Клаузена, который, на минуточку, я тем, кто не помнит, напомню, находился между расположениями двух полков японской армии, то есть вот просто между двух заборов, и они все время там ходили мимо. А потом Клаузен переехал в дом, в котором жили еще советские военные дипломаты, что тоже, в общем, довольно смешно, и перед входом в подъезд стоял пост полиции японской. Mm-hmm. И из дома Вукеличи, который жил, в свою очередь, рядом с командованием сухопутных войск. Там сейчас находится Министерство обороны Японии на этом месте. Ну, собственно, это вот та же самая территория. И это тоже, в общем, довольно странный выбор такой. Время от времени они выезжали там в район Камакуры, но, тем не менее, техника не позволяла запеленговать точно. Передачи перехватывались, и когда арестовали Клаузена, благодаря тому, что он сохранил шифроблокноты, часть этих перехваченных, да, радиограмм расшифровали. Но история вот про какие-то там загадочные поставки, которые что-то могли изменить, это художественный вымысел.
Вот, кстати говоря, никто не думал, что на пятый день войны немцы были в Минске.
Да.
А в Минске находился радиоцентр, который ловил передачи из Западной Европы и передавал их в Москву. И именно поэтому огромное количество резидентур осталось без связи.
Там со связью в резидентуре Зорге вообще это отдельная история, очень сложная, тяжелая, потому что Клаузен был гениальным радистом, но в какой-то момент он просто устал.
Mm-hmm.
И он, не говоря об этом Зорге, начал сокращать передачи, вырезать куски из донесений, на свой взгляд. Вот,
против воли, без разрешения резидента?
Зорге не знал.
Обалдеть. Ну что ж, будем надеяться, что вы нам поведаете об этом, и мы там восполним нехватающие знания. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Спасибо. Скажите, насколько типично, что страна Япония разрешила памятник врагу-шпиону поставить?
Спасибо.
Ну, давайте я тоже тогда попробую. Тут я сегодня отвечаю за политику, видимо. Понимаете, в чем дело? Существует несколько плоскостей ответа на этот вопрос. Во-первых, Зорге казнила та Япония, которой больше нет. Это была военная Япония, которая вела боевые действия, которая капитулировала 2 сентября. И то, что делало то правительство, те власти, которые управляли страной во время войны, ну, в общем-то, нивелировано. Подведена черта, и сейчас существует новая Япония. И Ханака ставила свой памятник в условиях современной Японии.
Но при этом надо отметить, что ей стоило огромного труда этот памятник, создать могилу,
да,
поставить этот
просто
памятник.
Просто перезахоронить его даже, да.
Да, значит, сначала найти его, останки, потому что как бы еще немного, опоздая, и она еще вот на какое-то буквально незначительное время, он бы был похоронен в братской могиле.
Братская.
и
нет,
все.
Нет, там не так немножко. Опять, вот мысль понятна, да, но немножко так. Он был похоронен, в общем-то, в братской могиле, вот просто в отдельном гробу, но еще немного, вот она «Опоздай», помнишь, там это рассказ сторожа, из этих братских могил останки изымались.
И эксгумировались.
Да. И потом они просто, ну, там, сжигались в общую кучу, и пепел выбрасывался. Все. Вот она успела до этого момента эксгумировать. Да, безусловно. Эксгумировать гроб. И я всем рекомендую почитать нашу книгу, потому что вот этот вот кусок эксгумации...
Мы его оставили прям целиком, да. Потому что это в книге, наверное, это самый сильный кусок. Это просто даже переводилось просто на одном дыхании, потому что это невозможно.
Это когда тебя увлекает текст.
Не то, что увлекает, но это там нас такой накал эмоциональный, что ты даже не можешь поставить.
Женщины, которые читали, плакали.
Согласитесь, что когда ты переводишь текст, который тебе нравится, ты это делаешь с несколько иными чувствами, если бы ты переводил...
Я соглашусь, я очень любила этот текст, любовь огромную вложила.
Я вам в качестве примера еще скажу, вот там жуткая совершенно сцена этой эксгумации, когда ей из гроба подают его череп, она его прижимает к груди и говорит, вот здесь в этом черепе был мозг самого умного человека в мире, потом его вот эти останки кремируют в ящике, похожем на ящик из-под фруктов, как она пишет, она привезла его на велосипеде в крематорий, ей выдают в итоге урну, куда она пересыпает пепел, перекладывает палочками, там, не сгоревшие частицы его скелета, но ей некуда эту урну деть, и в первую ночь она засыпает на полу, на татами у себя в комнате, обхватив его руками, и урна эта еще горячая. И вот тогда она говорит, вот пепел Зорги стучит в моем сердце. Да? И вот она поставила этот памятник, во-первых, она это сделала, ей не препятствовали формально власти, но они сделали все, чтобы у нее это не получилось.
Плюс надо отметить, что вообще не очень понятно, исходя из этой книги, на что она жила.
Она в то время еще пенсию Минобороны
не получала. Нет, потому что он еще не признан был.
Я понял.
Пенсию она не получала, сведений о работе никаких после хостес, да, на странице книги у нее нету. Она сообщает, что она жила с племянницей. И племянница, скорее всего, они, видимо, делили доход племянницы на двоих, но это были ничтожные деньги.
Это нищета, просто нищета.
И поставить памятник, купить место на кладбище и перезахоронить и поставить памятник стоило ей, это была огромная сумма для нее.
И она ее получила, написав книгу.
Да, собственно, и она стала писать книгу еще и в том числе, да, то есть как бы продав книгу, да, получив гонорар, она смогла его перезахоронить на следующий гонорар, да, она смогла поставить ему памятник, да, то есть как бы написание книги, в общем-то, было способом зарабатывания денег.
Да, подытоживая ответ, государство новое Японии, послевоенное, если хотите, демократическое Японии, ей не препятствовало, ни в чем не помогало, а на начальном этапе еще и действительно, скажем так, своим недеянием способствовало тому, чтобы у нее ничего не получилось. Но она, доведя себя до стадии физического истощения, она попала в больницу с туберкулезом, нервного истощения, у нее, она описывает там галлюцинации на кладбище, она выполнила эту задачу, достала его из могилы, кремировала, перезахоронила и дальше продолжила свою борьбу. В современной Японии отношение к памятнику Зорги разное. Я там бывал очень много раз, и не только один, но и в компании. Ну, во-первых, с прошлого года, вы знаете, его могила официально принадлежит нам. Права, переоформленные на посольство России в Японии. Теперь мы официально за ней ухаживаем, хотя ухаживали и раньше. Но я как-то попал туда на уборку могил соотечественников добровольную, потому что там не только русские зорги похоронены на этом кладбище. И с нами были японцы, которые с удовольствием помогали прибираться на могилах других русских людей там похороненных, но отказались это делать на могиле Зорги. Он шпион. Поэтому отношения неоднозначные. Но в чем мы абсолютно уверены, что могилу эту никто не тронет, что она сохранится в неприкосновенности, потому что, японцы не воюют с призраками.
Понятно. Ну, слава богу, не сносят.
Нет, нет, нет.
Тем более в нынешнее...
Нет, 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 это, этого не
как
будет.
Как это называется? Толерантное время. Слава тебе, Господи.
Да.
Вот. Ну, а с другой стороны, это, как мне кажется, я понимаю такое отношение. Для меня Ким Филби герой, Джанни Лисянов предатель. Ну, да. Хорошо.
Ничего нового.
Но при этом, да, да, он внесен был в 100 самых влиятельных
список 100 людей, да, повлиявших...
Асахи, да, да, повлиявших на Японию, на японскую историю.
Асахи — это самая большая газета в Японии.
Вторая по тиражу. По тиражу.
Кстати говоря, уж если... А как там с бумажной прессой сейчас дела?
Ну, Япония — это страна, в которой самые большие тиражи газет, и газеты до сих пор — это то, что надо читать, в отличие от интернета.
Это, то есть, если вы там идете по улице, а на ней скамейки, на скамейке сидят люди и читают бумажные газеты.
Ну, как правило, в поездах.
Скорее, в поезде.
И в поезде.
Это отдельный вопрос, про него можно тоже 2 часа говорить.
Хорошо, читает, хорошо. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Ну, на нет и суда нет. Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
То ли в перестроечное, то ли в постсоветское время прочитал, что по приказу Сталина жена Зорги и его сын-подросток были на территории СССР расстреляны. Правда это или нет?
Нет. Спасибо.
Нет, неправда.
Пожалуйста.
Ну, вот, собственно, все.
Катя Максимова, если я не ошибаюсь, 43-й год. Угу. Она умерла в красноярском лагере.
Не в лагере.
Не в лагере?
Нет, она не сидела в лагере, она была в ссылке.
А, это была ссылка. Ну,
да,
это было тяжело, но это не был лагерь.
Это не был лагерь, она умерла от истощения, в общем. Но в любом случае, это не был приказ Сталина. Она не была расстреляна, и у Зорги не было сына. Ни подростка, ни какого-либо
другого. Да, и, кстати говоря, я просто напомню нашим слушателям, что огромное количество цитат про 4 миллиона доносов, стереть в лагерную пыль, ваш источник, пошлите к такой-то матери, это доказанные фальшивки. Доказанные фальшивки. Давайте говорить о том, что было на самом деле, и в этом нам должны помогать вот именно такие специалисты, которые сегодня присутствуют в студии. Ни лозунгов я никаких не слышу, а вот то, что титанический труд стоит за всем, что эти люди говорят, это я вижу совершенно отчетливо.
Кстати, еще, простите, пожалуйста,
да, пожалуйста, перебью. Конечно.
Кстати, очень интересно получилось, когда получилось наложить текст Ищи Ханака, ее воспоминаний, и исторические события, да, в этот период. То есть получилось, что как бы история с Ищи Ханако, вообще любовная история, она стала развиваться после, более активно, скажем так, да, уже вошла в некую такую уже более...
интимную и семейную.
Интимную фразу, семейную, да, стадию, фазу, да, когда Зорге стало уже понятно, известно, что Екатерина Максимова потеряла ребенка.
Да, да, это важный момент.
Это, кстати, просто очень интересно получилось как раз при наложении, потому что мы говорили о том, что они познакомились, да, в одно время, а встречаться как бы начали сильно позже, не сразу это произошло.
А произошло после того, как он узнал, ребенка у него не будет.
А,
и вот тут как бы, ну, видимо, что-то...
Что-то сломалось.
Что-то сломалось, да, что-то у него оторвалось в душе, и вот он...
А, кстати говоря, вот мы с вами неоднократно жалеем, что нет сюжетов. И это чистая правда. Вы снимите фильм на 2 часа вот именно про это. Про столкновение, ну, не столкновение, а, скажем, разные культуры, разные жизненные ценности, тем не менее, люди приходят к таким отношениям. Но для этого я, конечно, сейчас дикую вещь скажу, меня будут осуждать, нужен талант.
Ну,
невозможности получить деньги в некоем фонде.
Вы знаете, о Зорге ведь снято много фильмов, прежде всего на Западе.
Вот,
проблема заключается только в одном. Не было еще ни одного режиссера, который по уровню своего развития хоть как бы приблизился к своему герою.
Нет, это... Если, вот моя точка зрения, вот мне интересно, вы ее разделите или нет? Я считаю, что вот это тот самый классический пример на безрыбье. Фильм «Кто вы, доктор Зорге?»
Да,
Ива,
да,
Чампи.
Да.
Но он не может быть лучшим, потому что это дрянь. Хрущеву он понравился, тот первый раз
тут, кино, кстати,
попал.
Тоже я не могу не ставить небольшую ремарку, потому
она
что...
Она же пишет и об этом.
Конечно. В третьей, уже третья часть, да, ее мемуаров, да, посвященных и обществу могилы, угу. Зорге и его соратника.
Таузена?
Нет, нет, господи.
Одзаки,
японцы. Вот, и как бы путешествие в Москву, да, поездки, и в том числе она описывает походы как раз на просмотр фильма, да, «Кто вы, доктор Зорге?». Изначально, да, они хотели попасть как на съемочную площадку или почитать сценарий, вообще не, как-то...
Они горели желанием дать консультации.
Да-да, ну, я
потому понимаю, что они-то его знали.
Она-то, да, как в данном случае, она, ну, как человек, который с ним прожил 6 лет, она точно могла их проконсультировать.
Ну, еще.
В результате они приехали на съемочную площадку, им сообщили, что вся съемочная группа уехала куда-то на какие-то съемки, в общем, сценарий забрали, ничего нету. Вот, и потом они уже... она и несколько ее... ну, соратников, сподвижников, да, они приходят в кинотеатр, смотрят на этот фильм и выходят, и единственная, наверное, одна из, ну, буквально там небольшая ремарочка, да, вот они обсуждают, какая же ерунда этот фильм, что это?
А, я не знаю, поступили они так, боюсь, что нет. Был такой аристократичный персонаж, князь Юсупов, который принимал участие в убийстве Распутина. И когда он попал со своей женой в эмиграцию, то, ну, привычки-то остались. А денег, вот, да, эти хамы оброк слали крайне нерегулярно, чтобы не сказать, совсем ничего не слали. И он тогда дожидался выхода какого-то фильма про Распутина, про последние дни царской семьи, и вчинял иск. И он всегда выигрывал. Во-первых, были хорошие адвокаты, а во-вторых, он людям доказывал, ты кто? Он говорит, я из штата Огайо. И суд постановлял возместить моральный ущерб там, князю, царю. Там. А потом он добился своего, его начали приглашать консультантом в эти фильмы. Вот им бы тогда по миру этих людей пустить.
Ну, к сожалению...
Для этого нужны были деньги, в том числе, конечно. Которых у нее, в общем, особо не было.
Поэтому... У нас есть еще вопросы? Мы еще что-то
успеем, да? Еще бы. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. Спасибо за гостей. Замечательная передача. Столько нового и интересного. Я помню фильм «Кто вы, доктор Зорге?». Я тогда был молодой мальчишкой, хочу сказать, что на нас это очень большое влияние оказало. Я, например, собирал из журналов и «Экран», и «Огонек». Там было очень много статей. Вот я жалею, что сейчас вот такие великие люди, разведчики, которые спасали Родину, их достаточно мало вот публикуют где-либо, вот в журналах нет. Ну, в интернете так всякая всячина начинается.
Спасибо большое. Вопрос у вас есть?
Вопрос у меня есть, когда еще раз услышим ваших гостей?
Да хоть следующее воскресенье или субботу.
Нет, дайте нам выдохнуть.
Ну, так никто же работать не хочет.
Нам надо связаться с центром еще.
Да работать вы не хотите, как видите.
У вас сейчас автор есть тот, который написал ЖЗЛ книгу о Зорге.
Да.
Пока эту книгу не читал, вы знаете, ну, просто вот это первейшая книга, которая...
Александра, читайте все, что
обязательно есть. Прочитайте другого Зорге. Обязательно
мы
прочитайте.
Надеемся, что вам понравится.
А вот я не соглашусь, а я бы согласился, если бы вы порекомендовали Романа Кима.
Вот мы сегодня о Зорге просто говорим.
Да, вот это труд. Вот это труд. Я ее перечитал, эту книжку. Боже мой, взять человека... про которого не знает-то никто сейчас, я думаю, добиться доступа в архивы, куда-нибудь, то, что войти, и смотреть-то в эту сторону не рекомендуется, получить все возможное и написать увлекательнейшую, авантюрную историческую биографию. Вот вы сначала Романа Кима прочитаете, а потом почитаете доктора Зорге. А про Японию... Вот я собираюсь буквально в ближайшее время приступить к вашей книги из «Повседневная жизнь» из серии.
Да, да.
А еще ваш перевод. Ваш перевод.
Наша книга.
Наша книга.
Да, это обязательно. Это совершенно обязательно.
Благодарим.
Не, Роман Ким, это на меня произвело большое впечатление. Именно труд колоссальный. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Какие источники информации были у Жорги? Только радиоперехват и
открытый... Какой радиоперехват? Это радиоперехватом занимается радиотехническая разведка.
А Жорги, он откуда вот свою информацию сейчас...
Спасибо. Да, источники
Жорги. Ну, я постараюсь очень коротко. Первым и главным его источником и самым долгоиграющим, если так можно выразиться, было германское посольство в Токио. Начиная с первого периода его работы.
Вы же рассказывали, что он был ближайшим, как это называется, конфидентом?
Да.
И Дирксена, и Отто.
И Дирксена, и Отто.
Это когда посол великой державы, который, в общем-то, там творит историю, во всех смыслах слова творит,
да.
С тобой консультируется.
И причем это еще вот на стадии Дирксена, да, когда Отто был военным атташе, когда Отто стал послом, и это подтверждено документально, поскольку у него было много разных занятий, а он был, в общем, несколько уже уставший человек, он просто передал Жорге свой личный посольский код. И личная конфиденциальная информация, которая приходила на имя Отто, как посла Германии, генерала Отто, от Министерства иностранных дел и от Риббентропа, сначала попадала в руки Жорге, который ее расшифровывал.
А это были инструкции, по которым
Там было все.
Да.
Там было все.
Да.
Это вот первый источник информации. Второй источник информации, важнейший для Жорги, и хорошо бы, чтобы для Москвы, но, увы, нет, это то, что ему рассказывал и отчасти представлял в документах его первый и главный помощник, который был с ним казнен вместе в 1944 году, японец Одзаки Хоцуми. Как сейчас бы его назвали, политолог, крупный журналист, специалист.
Он бы рассердился,
но все равно назвали. Специалист по Китаю, который входил в так называемое самое ЩКАЙ, общество завтраков. Это неформальная организация консультантов премьер-министра Японии. То есть это человек, который как минимум наблюдал за принятием важнейших политических решений и во внутренней политике, и во внешней. Ну и третий источник информации – это, собственно, работа всей резидентуры, в которую помимо названных мной людей входило еще 32 человека. Это тех, кого японцы вычислили. На самом деле их было еще больше, потому что как минимум двоих мы знаем, одного немца, одного американца, которые ушли до арестов из Японии. И которые работали в самых разных сферах, от Южно-Маньчжурской железной дороги и до написания портретов японских военных, которые во время позирования рассказывали о страшных планах по завоеванию мирового господства. Это если очень коротко, это через Мияги.
Это через Мияги. А Мияги, это пишет Павел Судоплатов в своих мемуарах, он был завербован на западном побережье Соединенных Штатов и Синголом. На западном берегу он был, и когда говорят, например, что там тот же Итингон совершил длительную поездку по Соединенным Штатам, я могу себе представить, с каким материалом он вернулся в Москву. И то же самое, когда речь заходит о резидентуре иностранного отдела в Палестине в начале 20-х годов, где сотрудничали Яков Серебрянский и Яков Блюмкин, и в свое время там в пресс-бюро внешней разведки я попросил, меня спросили, что-то мы сделали определенную работу, что хочешь? Я говорю, вот про это бы что-нибудь сделать. Здоровый смех!
А они ответили, возьмите деньгами.
Здоровый смех был ответом взорвавшемуся хулигану. Я думаю, что потому что из того места такое количество нити тянется по всему миру, что огромное спасибо. Огромное спасибо
всем,
что пришли.
Спасибо большое.
Крайне интересно. Ждем снова в гости. Все будет нормально. Услышимся в следующие выходные. До свидания.
Счастливо.
Счастливо. До свидания.
Программа Леонида Володарского.